В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. Дневное шоу, микрофона Павел Казарин. Как всегда, напоминаем, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Знаете, о чем мы сегодня будем говорить? Собственно, тема, которая, на наш взгляд, заслуживает внимания, это, собственно, та эволюция, через которую прошла страна за последние 4 года, те 4 года, которые прошли с момента аннексии Крыма. Нам порой кажется, что ничего не меняется, но вот, если честно, если заглянуть в новостные ленты образца 2013 года, если взглянуть на те дискуссии, которые происходили в нашем обществе еще, там, не знаю, в 2012-2013 году, ты начинаешь понимать о том, как сильно мы эволюционировали за эти годы. Ну, как минимум, вот изменился социальный договор. Тот социальный договор, в который, наверное, укладывается представление о нас самих, о нашей истории, о нашей визии идеального или желательного будущего. И вот, собственно, об этом сегодня пойдет речь в нашем эфире. Гостем нашего сегодняшнего эфира является украинский историк Василий Павлов. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну вот, собственно, то, о чем хотелось бы поговорить. Знаете, мы вот с коллегами как раз перед эфиром довольно долго обсуждали. Само появление на украинских улицах новой топонимики Степана Бандеры, Романа Шухевича, там, я не знаю...
Алмазов, Петрев, Омолянович, Павленко,
и так далее, и так далее, и так далее.
И так далее,
да. Да, возможно ли бы это было все в 2013 году? То есть, условно говоря, если бы не вторжение в Крым, вот на ваш взгляд, в 2018 году какой была бы Украина?
Я бы сказал, вряд ли. То есть вполне возможно, что у нас могли бы появиться точно так же новые топонимы, но это были бы новые топонимы другого, абсолютно другого порядка. Угу. Потому что если мы вспомним, например, Украину 2010-2013 годов, то как раз это шло таким ползучим методом возрождения имперского проекта. То есть угу. Это появление памятников, там, Екатерине, условно говоря, появление большого количества твердых знаков на конце названий ресторанов, возобновление культа гвардейской, потом георгиевской ленты. То есть это все такие маленькие элементы, которые сливались в такой глобальный поток. Например, то же самое, это, например, установление Дня воздушно-десантных войск 2 августа 2012 года. То есть мы видим целый такой момент, целый факторов исторической политики, которые были незаметны, скажем так, для простого обывателя в ежедневной его деятельности, но постепенно сливались в какой-то единый концепт. И как раз вот то же самое мы видим это и сейчас, это точно так же незаметно одномоментно, но когда ты начинаешь оглядываться, что произошло за несколько там прошлых лет, то можно увидеть, что изменения глобальные.
Ну, хорошо. Опять же, если говорить об этих самых изменениях и том, что их вызвало. То есть, по большому счету, мы же на протяжении долгих 23 постсоветских лет, с 91 по 2013. Вот я, например, очень отчетливо помню то, чем мы пытались заниматься с коллегами еще до аннексии Крыма, когда жили в Крыму и, собственно, работали в Крыму. И в значительной степени это же была попытка сшить, найти место для, по большей части, нередко просоветского Крыма в рамках независимой Украины и попытка найти какую-то точку консенсуса.
Просто мы пытались сделать то, что сейчас так не очень хорошо называется, сшивать страну.
Ну да, но тем не менее, просто в 2014 году внезапно оказалось, что все вот эти вот попытки найти какой-то компромисс и какой-то консенсус, они потерпели неудачу, потому что они совершеннейшим образом не помешали России прийти в Крым и силовым образом поменять флаги. А потом, вслед за этим, устроить вторжение на Донбасс, заручиться поддержкой определенной части коллаборационистов на украинском Востоке. И я так понимаю, что 2014 год стал эпохой... Можно ли говорить о том, что 2014 год и события 2014 года стали временем краха вот этих надежд на консенсус?
В какой-то мере да, в какой-то мере нет. Мы еще вынуждены, не могу сказать вынуждены, но мы еще придем к вопросу консенсуса. Угу. То есть нам точно так же предстоит еще пересматривать нашу историю и пересматривать уже немножко под другими ракурсами. И точно так же нам и имперский период истории Украины, и советский период истории Украины, как точно так же имперский период там, Крыма, имперский период Донбасса, имперский период Галичины, только другой империи, имперский период Волыни, имперский период там, Бессарабии, советские периоды. Нам это все точно так же предстоит пересматривать и вписывать в наш новый концепт нашей истории. То есть мы стоим, этот процесс начался в 2014 году, в данный момент он продолжается.
Ну вот понимаете, вот легко было, наверное, государствам Восточной Европы, Польши, Венгрии, Румынии.
Это нам кажется.
Хорошо, тогда я предложу вопрос, а вы возразите и, возможно, объясните мне, почему, в чем я ошибаюсь. Порой есть такое расхожая точка зрения, что вот, например, многим государствам, прибалтийским, восточноевропейским, Польше, там, Румынии, там, не знаю, там, Венгрии, было легче, потому что у них в истории были периоды довольно субъектного существования в той или иной форме, довоенного во второй половине, в первой половине 20 века, и в 91-м они просто вернулись к тому историческому или самоощущенческому концепту, который когда-то на этих землях уже существовал. А Украина в этом смысле начинает все с самого, что и на есть, чистого листа.
Я не думаю, что я буду вас опровергать, скорее, скажем так, я займусь разъяснением. Угу. Смотрите, вот вы, ну, вы и там, большинство наших слушателей указывают то, что там, Украина никогда не имела более-менее там, сталого периода государственности, как, например, краины Балтии. Ну, так я должен, ну, скажем так, разочаровать. Страны Балтии имели, по сути дела, такую государственность, какую мы ее понимаем. Это 20 лет между 18 и 39 годами. То есть это всего-навсего 20-летняя традиция государственности. Украина имела традиции государственности несколько. А, однако, в, скажем так, в советском концепте, в российском концепте, вот как раз наиболее выгодным было представление Украины как нации безгосударственной, как территория без государства, как fail state, как 404, что у вас никогда ничего не было, у вас никогда ничего не получалось. И, соответственно, для этого нужно проще всего было обрубить историю. Но если мы, скажем, возьмем хотя бы так какими-то вехами, то это и русское государство эпохи и, там, киевских и галицко-волынских князей. Это государственность эпохи Великого княжества Литовского. Это различные казахские государственные образования, скажем так, от квази такого государства, как Запорожская Січ, и имея абсолютно четкую государственность в виде гетманщины, которая просуществовала там с 1649 по 1764 год, то есть 130 лет традиции государственности. Как, в каких-то своих собственных формах, с какими-то собственными традициями. Точно так же мы имели период государственности 4 года. Это Украинская Народная Республика, Украинская Держава, Вторая Украинская Народная Республика, Западноукраинская Народная Республика. Мы в эти моменты все должны четко уточнять и фиксировать. Поэтому объяснение нашим людям о том, что государственность наша существовала, государственность была, это тоже один из этих моментов.
Но я просто сразу хочу вклиниться и возразить. Я просто говорю о том, что, вот понимаете, в чем, когда я говорю о легкости существования там или нацбилдинга в странах Восточной Европы или странах Прибалтики, вы правильно упомянули, что там, возможно, их межвоенная государственность там, между Первой и Второй мировыми войнами, она насчитывала не так уж и много. Там, может быть, 20, там, плюс-минус какое-то количество лет. Однако, в 91-м году, что им это дало? В 91-м году еще были живы те, кто помнил формат существования этих стран, в независимом формате. Были носители исторической памяти. Не на уровне «мой прапрапрапрадедушка сражался там-то и там-то», а на уровне «мой папа сражался вот под такими-то флагами за такие-то ценности, и я готов объявить эти флаги своими собственными». А у Украины, и за исключением, быть может, Западной Украины и Галичины, вот этой памяти не было, потому что слишком долгое время она существовала сперва в имперском формате, а затем в советском формате, который тоже был, по большому счету, преобразованным имперским.
А вы абсолютно четко попали в тот момент, когда вы сказали, что у нас не существовало памяти о нашей последней государственности. Угу. Потому что, действительно, если мы рассмотрим, что произошло с людьми, которые принимали участие в становлении украинской государственности 17-21 годов, то тут судьбы будут...
Довольно печальными.
Ну, я бы не сказал, что они печальными, но они будут весьма характерными для того времени. То есть какая-то значительная часть этих людей просто погибла в ходе этих событий. Угу. Значительная часть эмигрировала сначала в Польшу, Чехословакию, а потом и там дальше, угу, там Америка, ну, Соединенные Штаты Америки, Канада, там Аргентина, Бразилия, то есть огромная эмиграция. Какая-то часть осталась здесь и вынуждена была приспосабливаться к тем условиям. Но дело в том, что условия не приспосабливались к ним. Если мы сразу скажем после окончания Украинской революции, то это сразу практически начинается процесс уничтожения ее участников в различных формах. Это борьба с украинским повстанческим рухом. Это один момент. Второй момент – это целая вереница судебных процессов конца 20-х, начала 30-х годов, когда полностью была уничтожена украинская интеллигенция. Тут же мы накладываем на тот момент, что это Голодомор. Это уничтожение как раз именно родовой памяти. То есть если мы начнем спрашивать наших людей о том, что они знают о истории своей семьи, то мы дойдем до Второй мировой войны. После этого будет провал.
Так в том-то и дело.
И это вот как раз момент. То есть это память уничтожалась, ну, еще, скажем так, украинской мовы, сведомо.
Угу, сознательно.
Да, сознательно. Она не... и говорить о ней было фактически табу.
Так правильно тогда получается, что тезис о том, что странам Восточной Европы и странам Прибалтики было легче возрождать государственность, потому что память о ней была, во-вторых, потому что были живы семейные предания, а самое главное, были носители опыта несоветского формата существования, то получается, что в этом тезисе нет противоречия.
В этом тезисе нет противоречия, просто у них были другие проблемы. Нельзя сказать, что их возрождение государственности было беспроблемным. Mm-hmm. Вот я о чем говорю. То есть, когда мы начали возрождать свою государственность, когда мы начали возрождать свою, скажем так, национальную сведомость, сформировать свою национальную идею, формировать свою идею украинской государственности, да, у нас возникли проблемы с тем, на что мы должны опираться. На что мы можем опираться?
А на что вот мы можем опираться? В 20 веке, по большому счету, период существования независимой Украины до 91 года, вы сами упомянули, что он был довольно короток. Это 4 года существования Украинской Народной Республики. Более того, этот период закончился трагически. И, собственно, и территориально Украина тогда отличалась от территориальной, от границ нынешней Украины. Я просто хочу сказать, насколько прочим может быть тот фундамент, когда мы перебрасываем ниточку из 91-го года сразу в, там, не знаю, в 20-е годы 20 века.
Вы понимаете, нельзя говорить о том, что будет ли он прочен или будет он не прочен. Это нужно начинать делать, во-первых. Во-вторых, когда мы говорим о становлении украинской государственности, мы должны не забывать о том, что нам уже 26 лет. То есть уже наша нынешняя государственность, как бы мы к ней ни относились, она имеет 26 лет.
С точки зрения многих, это вообще самый субъектный период существования Украины в новой и новейшей истории.
То есть она, да, она продержалась уже намного больше, и если мы говорим уже о времени войны, то мы находимся в состоянии войны с Россией 4-й год, точно так же мы... То есть мы уже держимся больше, чем держалась украинская государственность 17-21 года. Угу. То есть у нас уже, у этого современного государства есть его современная история, есть его современная мифология, есть его современные герои, есть его современные злодеи. То есть у нас уже, в принципе, есть самодостаточный конструкт. Но этот конструкт, скажем так, по традиции, как всегда, хотелось бы подкрепить чем-то более существенным. Тут есть у нас сложный довольно-таки период советский, который мы должны включить в нашу общую историю, в нашу, скажем так, сторителлинг. Но и мы должны возвращать тех людей, имена, события, что хотите, там, воспоминания о тех людях, которые были в 17-21 годах. Это очень важно, потому что сейчас все больше людей, скажем так, начинают интересоваться этим периодом и прежде всего интересуются, а что, собственно говоря, было с моей семьей в то время.
Ну, я просто к чему веду? Вот, например, страны Прибалтики. Как они поступили? Они после обретения независимости сказали напрямую: друзья, все события, начиная с 1940 года, это была советская оккупация, и в 91 году мы восстановили ту независимость, которая у нас существовала до советской оккупации. Украина в период с 91 по 2014, она долгое время вот как раз-таки занималась таким историческим конструированием, пытаясь поженить самые разные...
Историческим коллаборационизмом.
Ну, опять же, вот вы назовете это историческим коллаборационизмом. Кто-то, возможно, скажет: да нет, мы просто пытались учитывать самые разнородные эпохи нашего существования. То есть, я хочу понять, вот на ваш взгляд, то трансформирование исторического мифа Украины о самой себе, да, украинской истории о самой себе, мифа с большой буквы «М», ну, да, как система коллективных представлений. Вот... Какую роль советскому периоду существования Украины будет отведено лет через 5-10, на ваш взгляд?
Я думаю, что он просто займет свое нормальное место, какое он и должен занять. Просто должна... Мы, смотрите, вот вы уже,
какое это место?
Смотрите, вы уже несколько раз определенные слова назвали, я уже, скажем так, перейдем от таких расплывчатых политкорректных фраз, перейдем к фразам неполиткорректных.
Давайте, вы за неполиткорректность будете отвечать, да, я за политкорректность.
Значит, мы должны называть некоторые вещи своими именами. Как называется вторжение иностранных войск на территорию независимого государства?
Оккупация.
Оккупация. То есть в 1918 году Советская Россия вторглась на территорию Украинской Народной Республики. Как это называется?
Оккупация,
оккупация. Нет, это называется гражданская война. В 2014 году войска Российской Федерации вошли в Крым, вошли на Донбасс. Как это называется?
Это называется аннексия, оккупация.
Нет, это называется гражданская война.
Ну, с точки
война.
Зрения, то есть мы с точки имеем... зрения правильно. России, это...
То есть это тот же... Вот теперь смотрите. То есть события современности нам всем понятны, что это оккупация, что это никакая не гражданская война. Над тем временем давлеет вот этот советский образ коллективной памяти. Когда мы просто для себя четко узнаем, а сейчас это на государственном уровне делается, мы являемся... Ну, хотя бы, если не юридически, то духовными наследниками украинской государственности 17-21 года. С спадкоємцями, нащадками, наследниками, как хотите. Не юридическими, скажем так, элементами, а духовными. То есть тогда мы должны четко признать, что в 1918 году украинская армия сражалась с Красной армией. Красная армия является оккупационной армией. Соответственно, если Красная армия оккупировала Украину, то чем является период пребывания Украины в составе Советского Союза?
А как тогда быть с этими 70 годами? Потому что за это время успело вырасти в рамках советского государства, частью которого была Украинская Советская Социалистическая Республика, ну, 3-4 поколения граждан страны.
Эти поколения родились в оккупации. Это, вы понимаете, что меняется во фразе «небо синее»?
Я просто... Небо синее остается
ничего.
Синим.
Точно так же. Мы родились... Наиболее сложно это признать. Например, если вы будете говорить с индийцем, как он будет описывать события пребывания Индии в составе Британской империи, начиная от появления британских войск на территории там, Раджастана и заканчивая 1947 годом появления независимости Индии?
Ну, вы мне скажите.
Он будет называть это колонией, он будет называть это оккупацией.
Хорошо. Если...
Понимаете, мы стыдимся назвать реальные вещи, потому что за ними последует... нужно делать следующие выводы.
А какие следующие
нужно
выводы?
Нужно будет тогда, скажем так, разрушать такие там довольно-таки уютные норки, в которые мы сами себе там создали. Угу. Что там мы, допустим, если мы говорим там украинских солдатах, там, мы не сражались в оккупационных армиях, но мы сражались за чужие интересы. То есть вот получается, что мы для всего должны будем найти какие-то свои новые объяснения.
А давайте вот эти объяснения попытаемся сконструировать. Если, согласно вашему прогнозу, лет через 10 представление о советском периоде существования Украины будет как о периоде существования Украины в рамках советской оккупации, да, большевистской, коммунистической, как угодно вы ее можете назвать. назвать, да, то что подобный подход заставит Украину пересмотреть? То есть, например, люди, которые вот с 21-го до 91-го года жили, работали, там, не знаю, работали в государственных структурах или так далее, советского, кто они в рамках этого новой историографии?
Они будут просто сотрудниками оккупационных органов власти, все. Mm-hmm. То есть, это вы понимаете, коллаборационизм есть разный. Коллаборационизм есть сознательный. Например, в 18-м году часть украинского населения сознательно начала сотрудничать с Красной Армией.
Потому что лозунги
нет, её, это ее лозунги момент, им, да, им импонировали. Угу. То есть абсолютно сознательно. Коллаборационизм бывает вынужденный. То есть для того, чтобы выжить, мы должны идти на сотрудничество с оккупантом, угу, которое через этот коллаборационизм прошло 90% населения Украины в годы Второй мировой войны. Это вынужденный коллаборационизм для того, чтобы выжить. Точно так же коллаборационизм в эпоху Советского Союза, он поступово менялся. Он постепенно видоизменялся, постепенно проявлялся. Но точно так же, как были, скажем так, примеры коллаборационизма, точно так же были и примеры сопротивления. Вот если мы говорим, что то во времена Майдана была такая фраза, что если символами сопротивления становится национальный флаг и национальный гимн, тогда значит это оккупация. То есть, вот такой вот характерный момент. Если мы это перенесем в советский период, то вот, например, как назвать противостояние между киевскими и московскими фанатами в дни футбольных матчей, когда четко шла идентификация. Точно так же, как сейчас футбольные фанаты стали одним из элементов национальной идентификации людьми, которыми высловили протестное настроение. Как назвать, например, украинскую культурную экспансию того времени, ту же самую там Червону Руту и Васюка и так далее. Угу. То есть это есть определенные моменты. Просто мы для всего должны, историки должны предложить несколько способов внедрения это в сознание людей. То есть это не будет одномоментно. Это люди постепенно будут это происходить, будут это воспринимать. То есть должно появиться определенное количество научных исследований. Должен произойти дискурс среди историков. Должен произойти дискурс среди средовищ политиков. Тогда это рано или поздно это попадет в школьные учебники. И вот когда это попадет в школьные учебники, когда это попадет в комиксы, когда это попадет на экраны кинотеатров, когда это попадет в разговоры людей, это постепенно начнет внедряться в сознание. Это не является одномоментным периодом. Вы сказали 5-10 лет. Но я бы сказал больше.
Сколько?
Я бы рискнул сказать, что лет 20.
У меня вопрос. Декоммунизация, которая началась в 2014 году, и которая началась со сноса памятников Ленину, коммунистическим вождям, которая продолжилась в смене городской топонимики, когда стали исчезать с украинских улиц эти бесконечные проспекты Кирова и так далее.
Кирова, Ленина, Дзержинского, да.
У меня вопрос. Это ведь, по большому счету, был процесс не декоммунизации, это был процесс деколонизации.
Ну, вот здесь бы я, скажем так, все-таки признал, что это была декоммунизация, потому что процесс деколонизации, мы его еще далеко не прошли. Свидетельством вот непройденности процесса деколонизации, например, является с тем, что у нас в обществе нет еще, например, консенсуса, скажем так, например, об моментах истории украинского юга, о моментах там истории той же самой Одессы. То есть большинство историков и, скажем, условно, скажем, продвинутых граждан знают о том, что Одесса в 2015 году праздновала свое 600-летие, но никак не 270, и Одесса свою ведет, свою историю ведет от времен князя Витовта. И таких у нас моментов точно так же это. И Херсон, и Николаев, и сейчас там вопрос идет с Днепром, когда историки подняли момент, что Днепр как город существовал с 1524 года как минимум. То есть мы должны показать, что в чем суть империи, что империя только сюда принесла цивилизацию. Только благодаря империи у вас все это появилось. Нет. Да, там, допустим, сейчас это все идет все глубже и глубже, глубже, у нас появляется абсолютно другой конструкт истории.
А можем ли мы, вот опять же, мы приходим тогда к следующей дилемме. С одной стороны, я понимаю, что процесс декоммунизации или деколонизации, процесс объективного взгляда на собственную историю, он заставляет заниматься в хорошем смысле историческим ревизионизмом. Да, поднимать архивы, глядеть на какие-то факты, на цифры и так далее. Но одновременно есть период существования Украины в рамках Российской империи, да, который насчитывает большое количество лет, несколько столетий, он так или иначе связан с появлением на карте современной Украины целого ряда городов, целого ряда населенных пунктов, целого ряда явлений нашей реальности. Мой родной Симферополь и Севастополь, они появились там по екатерининским указам своего времени, которые...
А вы читали эти указы?
Я хочу сказать вот о чем.
Нет, так там будет просто очень четко сказано, что на месте татарской крепости Ахтияр основан город Севастополь.
Слушайте, ну, не совсем точно, потому что Ахтияр, это он располагался на... Это небольшое поселение, которое располагалось на северной стороне Севастопольской бухты. Дело не в этом. Дело в том, что является
точно
ли
так же,
в рамках...
Симферополь — это Акмечеть, это Неапольскивский. Это люди там жили...
Люди-то жили, но вопрос просто в том, что город Нью-Йорк был основан в четко конкретное определенное количество времени. И его не пытаются, его историю продлевать за счет, например, там, к каким-то индейским племенам или их
Потому
поселениям на месте Нью-Йорка.
Индейские племена не строили город. Мы говорим о нашей традиции.
Так я просто хочу сказать, спросить вот о чем. Можем ли мы допустить, что некоторые города на украинской карте, они просто появились в период существования Российской империи, точно так же, как некоторые города на современной украинской карте появились во времена там, присутствия на этих территориях Австро-Венгерской империи, и просто принять это как данность, что да, отказываясь от там, имперской этики, мы признаем факт, что город, например, там Одесса или город там Севастополь или город Симферополь, да, так получилось, что они появились на этой карте Российской империи.
Эти нет. Юзовка, пожалуйста. Она же Донецк. Если мы, понимаете, вот здесь, в данной ситуации, мы должны очень четко определить, что мы, если мы говорим конкретно, Одесса, 1415 год. Севастополь, ну, как город с таким названием, возможно, 1783, но как, извините меня, объединенное количество населенных пунктов на этой территории, оно ведет свою историю с древнейших времен. Точно так же, как Керчь, это в том виде, в котором мы ее знаем, да, Пантикопей, извините меня, это 2500 лет. Люди жили на этом месте постоянно. Ну, вот так... Точно так же, если мы опять же говорим, вот, Симферополь, Неапольскивский, Акмечеть, Симферополь. Это одни и те же элементы.
Тогда мы рискуем попасть в ситуацию, когда у нас каждому городу на территории современной Украины он будет по своему возрасту соперничать с афинами.
Нет.
Почему нет?
Ну, смотрите, например, Киев не соперничает с афинами. Киев – это минимум, ну, точнее, на данный момент это сталое поселение 9 век. Это все абсолютно, опять же, для историков это абсолютно
приемлемая дата. Но в свое время, в советский период, его основание отнесли к 5 веку.
А это точно так же.
Точно так же из-за исторической конъюнктуры.
Это точно так же политические игры, потому что в Советском Союзе, ну, всем очень хотелось, скажем так, иметь какие-то там определенные исторические бонусы. Точно так же у нас. Ну, например, точно, смотрите, например...
Так не рискуем ли мы попасть в ту же ловушку, когда Советский Союз состарил Киев, и, кстати, его отнесли к 5 веку, это еще нужно сказать спасибо тогдашнему руководителю Института археологии Украины, который отбил 5 век, потому что изначально хотели вообще навязать 1 век. Так я и ввести летоисчисление Киева там чуть ли не от 1 или 2 века нашей эры. Я просто хочу сказать... Не может ли кто-то упрекнуть, например, вас и сказать, что в данном случае мы являемся свидетелями советской практики наоборот, как Советский Союз состаривал города искусственно для того, чтобы вот, гордиться магией больших цифр, не состариваем ли мы сегодня украинские города искусственно для того, чтобы вычеркнуть, выдернуть их из периода существования Российской империи?
Мы их не выдернем из периода существования Российской империи, потому что когда мы дойдем до основания, то... в лапках, скажем так, той же Одессы, того же Севастополя, того же Симферополя. Это будет уже история Одессы, Севастополя, Симферополя. Это будут совсем другие города. Но мы не должны говорить о том, что цивилизация в этих местах, населенный пункт на этом месте появился именно в имперский период. Те города, условно говоря, например, Елисаветград. Это крепость Святой Елизаветы. Действительно построена российскими войсками. Это так и должно быть названо. Почему я вам с этого и начал? Мы должны назвать вещи своими именами. Если город основан тогда-то, мы говорим, он основан тогда-то. Если город основан в эпоху Екатерининскую, мы должны сказать, он основан в эпоху Екатерининскую. Если мы говорим о городах, основанные там, в момент промыслового переворота в Российской империи второй половины XIX века, как там Юзовка, мы так это должны сказать.
Тогда нам придется сказать, что Симферополь основан в 1784, Одесса тоже.
На месте, то есть мы четко говорим, что когда Россия сюда пришла, дальше, вот, допустим, если мы возьмем Одессу.
Я прошу прощения, сразу хочу тем, кто нас слушает на средних волнах, предложить следовать за нами в социальные сети, потому что дальше мы продолжаем обещания только на